Материнское сердце. Витька Борзенков поехал на базар в районный городок. Продал сало на 150 рублей. Он собирался жениться. Позарез нужны были деньги. Пошел в винный ларек смазать стакан другой красного. Потом вышел, закурил. Подошла молодая девушка, попросила: «Разрешите прикурить?» Витька дал ей прикурить от своей папироски, а сам с интересом разглядывал лицо девушки. Молодая, припухла, пальцы трясутся. «С похмелья?» — прямо спросил Витька. «Ну?» — тоже просто и прямо ответила девушка с наслаждением, затягиваясь беломориной. «А похмелиться не на что». Стал дальше развивать мысли Витька, довольный, что умеет понимать людей, когда им худо. «А у тебя есть?» Никогда бы ни с какой стати не подумал Витька, что девушка специально наблюдала за ним, когда он продавал сало, и что у ларька она его просто подкараулила. «Пойдем, поправься». Витьке понравилась девушка, миловидная, стройненькая. А ее припухлость и особенно откровенность, с какой она призналась в своей несостоятельности, даже как-то взволновала. Они зашли в ларек. Витька взял бутылку красного, два стакана, сам выпил полтора стакана, остальное великодушно налил девушке. Они вышли опять на крыльцо, закурили. Витьке стало хорошо, девушке тоже. Обоим стало хорошо. «Здесь живешь?» «Вот тут, недалеко», — кивнула девушка. «Спасибо, легче стало». «Может, еще хочешь?» «Можно, вообще-то, только не здесь». «Где же?» «Можно ко мне пойти, у меня дома никого нет». В груди у Витьки нечто такое сладостно скользкое вильнуло хвостом. Было еще рано, а до деревни своей Витьки ехать полтора часа автобусом. Можно все успеть сделать. «У меня там еще подружки есть», — подсказала девушка, когда Витька соображал, сколько взять. Он поэтому и взял одну белую и две красных. «Закусом одолеем», — решил он. «Есть чем закусить? Найдем». Пошли с базара, как давние друзья. «Че приезжал? Сало продал. Деньги нужны. Женюсь». «Да? Женюсь». «Хватит бурлачить. Странно, Витька даже и не подумал, что поступает нехорошо в отношении невесты. Куда-то идет с незнакомой девушкой, и ему хорошо с ней, лучше, чем с невестой. Интересней. Хорошая девушка. Как тебе сказать? Домовитая, хозяйка будет хорошая. А насчет любви? Как тебе сказать? Такой, как раньше бывало, здесь вот кипятком подмывало. Что-то такое. Такой нету. Так... Надо же когда-нибудь жениться.
Не промахнись, будешь потом. Не привязанный, а визжать будешь. В общем, поговорили в таком духе, пришли к дому девушки. Ее звали Рита. Витька и не заметил, как дошли и как шли, какими переулками. Домик как домик, старенький, темный, но еще будет стоять 70 лет. Не охнет. В комнатке их три. Чистенько, занавесочки, скатерочки на столах, уютно. Витька вовсе воспрянул духом. Шик, блеск, тру-ля-ля, всегда думал он, когда жизнь сулила ему скорую радость. «А где же подружка?» «Я сейчас схожу за ней. Посидишь?» «Посижу. Только поскорее. Ладно?» «Заведи вон радиолу, чтоб не скучать, я быстро». Но почему-то так легко, хорошо Витьке с этой девушкой. 5 минут знакомы, а... Ну, жизнь. У девушки грустные, задумчивые, умные глаза. Витьке-то вдруг становится жалко девушку. То охота стиснуть ее в объятиях. Рита ушла. Витька стал ходить по комнате. Радиолу не завел. Без радиолы сердце билось в радостном предчувствии. Потом, помнит Витька, пришла подружка Риты, похуже, постарше, потасканная и притворная. Затараторила сходу, стала рассказывать, что она когда-то была в цирке, работала каучук, потом пили. Витька прямо тут же за столом целовал Риту, подружка смеялась одобрительно, а Рита Слабо била рукой Витьку по плечу, вроде отталкивала, а сама льнула, обнимала за шею. «Вот она, жизнь!» — ворочалась в горячей голове Витьки. «Вот она, зараза кипучая! Молодец я!» Потом Витька ничего не помнит, как отрезала. Очнулся поздно вечером под каким-то забором. Долго мучительно соображал, где он, что произошло. Голова гудела, виски вываливались от боли, во рту пересохло все, спеклось. Кое-как припомнил он девушку Риту и понял. Опоили чем-то, одурманили и, конечно, забрали деньги. Мысль о деньгах сильно встряхнула. Он с трудом поднялся, обшарил все карманы. Да, денег не было. Витька прислонился к забору, осмотрелся. Нет, ничего похожего на дом Риты поблизости не было. Все другое, совсем другие дома. У Витьки в укромном месте в загашнике был червонец. Еще на базаре сунул туда на всякий случай. Пошарил — там червонец. Витька пошел наугад, до первого встречного. Спросил у какого-то старичка, как пройти к автобусной станции. Оказалось, не так далеко. Прямо, потом налево, переулком и вправо по улице опять прямо. И упретесь в автобусную станцию. Витька пошел. И пока шел до автобусной станции, накопил столько злобы на городских прохиндеев, так их возненавидел, паразитов, что даже боль в голове поунялась, и наступила свирепая ясность, и родилась в груди большая мстительная сила. «Ладно, ладно», — бормотал он, — «я вам устрою». Что он собирался сделать, он не знал, знал только, что добром все это не кончится. Около автобусной станции допоздна работал ларек, там всегда толпились люди. Витька взял бутылку красного, прямо из горлышка выпил ее всю, до донышка запустил бутылку в скверик. Были рядом с ним какие-то подвыпившие мужики трое. Один сказал ему: «Там же люди могут сидеть». Витька расстегнул свой флотский ремень, намотал конец на руку, оставил свободной тяжелую бляху, как кистень. Эти трое подвернулись кстати. «Ну?» — удивился Витька. «Неужели люди? Разве в этом вшивом городишке есть люди?» Трое переглянулись. «А кто же тут, по-твоему? Суки! Каучук работаете, да?» Трое пошли на него, Витька пошел на троих. Один сразу свалился от удара бляхой по голове, двое пытались достать Витьку ногой или руками, берегли головы. Потом они заорали: «Наших бьют!» Еще налетело человек пять, попало и Витьке. Кто-то сзади тяпнул бутылкой по голове, но вскользь, Витька устоял. Оскорбленная душа его возликовала и обрела устойчивый покой. Нападавшие матерились, бестолково кучились, мешали друг другу, советовали. Этим пользовался Витька и бил. Прибежала милиция. Всем скопом загнали Витьку в угол между ларьком и забором. Витька отмахивался. Милиционеров пропустили вперед, и Витька сдуру ударил одного по голове бляхой. Бляха Витькина страшна еще тем, что с внутренней стороны, в изогнутости ее, был налит свинец. Милиционер упал. Все ахнули и оторопели. Витька понял, что свершилось непоправимое. Бросил ремень. Витьку отвезли в КПЗ. Мать Витькина узнала о несчастье на другой день. Утром ее вызвал участковый и сообщил, что Витька натворил в городе то-то и то-то. «Батюшки святые!» — испугалась мать. «Чего же ему теперь за это? Тюрьма!» «Тюрьма верная. У милиционера травма. Лежит в больнице. За такие дела только тюрьма. Лет пять могут дать. Что, он сдурел, что ли?» «Батюшка, ангел ты мой Господний!» — взмолилась мать. «Помоги как-нибудь!» «Да ты что? Как я могу помочь?» «Да выпил он, должно, от дурной выпивки. Да не могу я ничего сделать, пойми ты. В КПЗ. На него уже, наверное, завели дело». «А кто же мог бы помочь-то?» Да никто, кто. Ну, съезди в милицию, узнай хоть подробности. Но там тоже, что они там могут сделать? Мать Витькина, сухая, двужильная, легкая на ногу, заметалась по селу. Сбегала к председателю сельсовета, тот тоже развел руками. Как я могу помочь? Ну, характеристику могу написать. Все равно, наверное, придется писать. Но напишу хорошую. Напиши, напиши, как получше, разумная ты наша головушка. Напиши, что по пьянке он березы-то мухи не обидит. Так ведь не станут спрашивать, по пьянке он или не по пьянке. Ты вот что, съезди к тому милиционеру, может, не так уж он его и зашиб-то, хотя вряд ли. Вот спасибо-то тебе, ангел ты наш, вот спасибочка-то. Да не за что. Мать Витькина кинулась в район. Мать Витькина родила 5 детей, рано осталась вдовой. Витька еще грудной был, когда пришла похоронка об отце в 42 году. Старший сын ее тоже погиб на войне в 45 году. Девочка умерла от истощения в 46 году. Следующие 2 сына выжили. Мальчиками еще ушли по вербовке в ФЗУ и теперь жили в разных городах. Витьку мать выходила из последних сил. Все распродала, но сына выходила. Крепкий вырос, ладный собой, добрый. Все бы хорошо, но пьяный дурак дураком становится. В отца пошел, тот царство ему небесное, ни одной драки в деревне не пропускал. В милицию мать пришла, когда там как раз обсуждали вчерашнее происшествие на автобусной станции. Милиционера Витька угостил здорово, тот действительно лежал в больнице. Еще 2 алкашей тоже лежали в больнице, тоже от Витькиной бляхи. Бляху с интересом разглядывали. «Придумал, сволочь, догадайся, ремень и ремень, а у него тут целая гирька. Хорошо еще, не ребром угодил». И тут вошла мать Витьки, и, переступив порог, упала на колени и завыла, и запричитала. «Да ангелы вы мои милые, да разумные ваши головушки, да способитесь вы как-нибудь с вашей обидушкой, простите вы его окаянного, пьяный он был, он тверезый последнюю рубаху отдаст, сроду тверезый никогда ни кого не обидел», — заговорил старший, что сидел за столом и держал в руках Витькин ремень. Заговорил обстоятельно, спокойно, попроще, чтоб мать все поняла. «Ты подожди, мать, ты встань, встань, здесь не церква. Иди, глянь». Мать поднялась, чуть успокоенная доброжелательным тоном начальственного голоса. «Вон, гляди, ремень твоего сына. Он во флоте, что ли, служил?» «Во флоте, во флоте. На кораблях-то, на этих». «Теперь смотри, видишь?» Начальник перевернул бляху, взвесил на руке. «Этим же убить человека 2×2. Попади он вчера кому-нибудь этой штукой ребром, конец, убийство. Да и плашмя 3 уходил так, что теперь врачи борются за их жизни, а ты говоришь простить. Ведь он же 3 в больницу уложил, а одного при исполнении служебных обязанностей». Ты подумай сама, как же можно прощать за такие дела? Действительно? Материнское сердце, оно мудрое, но там, где замаячила беда родному дитю, мать не способна воспринимать посторонний разум, и логика тут ни при чем. «Да, сыночки вы мои милые!» — воскликнула мать и заплакала. «Да нечто не бывает по пьяному делу, да всяко бывает, подрались, жальтесь вы над ним». Тяжело было смотреть на мать. Столько тоски и горя, столько отчаяния было в ее голосе, что становилось не по себе. И хоть милиционеры народ до жалости неохочи, даже и они, кто отвернулся, кто стал закуривать. «Один он у меня при мне-то, и поилец мой, и кормилец. А еще вот жениться надумал. Как же тогда с девкой-то, если его посадят? Неужто ждать его станет? Не станет. А девка-то добрая, из хорошей семьи, жалко. Он зачем в город-то приезжал?» — спросил начальник. «Сало продать на базар. Сальца продать. Дежонки нужны, раз уж свадьбу-то наметили. Где их больше возьмешь? При нем никаких денег не было. Батюшки святы, — испугалась мать. А где же они? Это у него надо спросить.
Да украли, небось, украли. Да, милый ты сын, он от того, видно, и в драку-то полез. Украли их у него, жулики украли.
Жулики украли, а при чем здесь наш сотрудник? За что он его-то?
Да попал, видно, под горячую руку.
Но если каждый раз попадать под горячую руку, у нас скоро и милиции не останется. Слишком уж они горячие, ваши сыновья. Начальник набрался твердости. Не будет за это прощения, получит свое по закону.
«Да, ангелы вы мои, люди добрые!» — опять взмолилась мать. «Пожалейте вы хоть меня, старуху, я только теперь маленький свет-то увидела. Он работящий парень-то, а женился бы, он бы совсем справный мужик был, я бы хоть внучаток понянчила».
«Дело даже не в вас, мать, ты пойми, есть же прокурор, ну, выпустили мы его, а с нас спросят, на каком основании». Мы не имеем права.